Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня наш гость Алина Титова, руководитель православной диаконии в Европе и проекта, руководитель проекта «Добро море». Про проект «Добро море». Напомните сначала нашим слушателям, что это, да, такое, что это, да, такое, и расскажите, как прошла смена.
Проект «Добро море» — это проект образовательно-реабилитационного центра, который принимает, который проводит различные программы и культурные, образовательные, а также реабилитационные. То есть мы не ограничены только реабилитацией, хотя изначально это ядро, да, это то, ради чего, собственно, он был придуман. Несколько раз в год сейчас у нас пока идет это 2 раза в год, но я надеюсь, что мы расширимся и углубимся. Ну вот, происходит программа для семей, пока семейная программа, в которой дети переболели какой-то тяжелой болезнью. Ну, конечно, это онкология, это также всякие различные там пересадки, это сердечные операции, это опорно-двигательная система, да, там вот все, что связано с этим. Ну, на самом деле очень много тяжелых довольно диагнозов, которые с которыми семья борется долго и мучительно. И вот если все, ну, как бы все получается, все излечивается, и люди возвращаются к нормальной жизни, то тут наступает тоже такой интересный момент, когда оказывается, что они не могут вернуться к нормальной жизни.
Психологически.
В социально-психологическом плане, да. Ну и в материальном в том числе, потому что, как я сказала, во время лечения, конечно, там напряжены все ресурсы,
возможные ресурсы,
и
да,
все это, да, там истощено. Но это не главное. Люди счастливы, что все прошло, все позади. Но тут начинается этап возвращения вот в такую обычную жизнь нормальных людей. У детей там обычную жизнь подростков или детей в коллективах детских, у родителей просто в эту жизнь без болезни. И оказывается, что, ну, это не так просто. Точно так же, как людям, пришедшим с войны, там, с фронта, было непросто вернуться к нормальной жизни, да, и почувствовать...
Преодолеть военный синдром.
Да-да-да. Точно так же и вот эти семьи, они с этим синдромом сталкиваются. И мы их поддерживаем, конечно, то есть всех своих подопечных, которые через нас прошли, мы с ними поддерживаем связь. Мы, независимо от того, что там произошло во время лечения, да, не всегда удается вылечить ребенка. Но тем более поддержка нужна. И мы с ними поддерживаем связь, в курсе их там нужд и так далее. Вот. И знаем, что им часто нужно, ну, опять же, просто, например, вырваться из этой ситуации, отдохнуть. Или там какие-то, ну, что-то понять про то, что произошло. С ними же никто не разговаривает, никто это не обсуждает. Они в такой изоляции достаточно большой. Фонды о них забывают. Люди, которые собирали деньги там во всех соцсетях и там их всячески поддерживали, тут же, как только все заканчивается, забывают.
Это вполне понятно.
И это понятно. В общем, ну, конечно, собственно, они же не для того там, не могут сопровождать их всю жизнь. Это все понятно, но семья остается один на один. Если за это время что-то произошло, там семья распалась, остался кто-то один, в основном чаще всего это мама, да. Мама там остается с этим ребенком или с двумя. Один из них болел, другой не получал должного внимания 3-4 года, да. Он как бы он там свою травму получил. Мама до сих пор продолжает бояться за жизнь ребенка, которого она вылечила. У нее, естественно, материально тоже все не очень хорошо. Надежности какой-то, которую дает обычно там полная семья, у нее тоже нет, и так далее, и так далее. То есть, ну, все не очень просто. И тут вдруг такое предложение, как у нас произошло на эту смену, да, мы разослали по нашим подопечным и вообще выставили в соцсетях и по разным фондам тоже разослали эту информацию, что мы вот проводим реабилитационную программу на море в октябре.
И это первое, первый
это
раз.
Первая программа, мы еще не знаем. Ну, мы знаем, как ее делают в других местах и в других странах, и, в общем, опыт большой, 25 лет таким программам. Но мы, конечно, туда много чего добавили, кое-что убрали, в общем, все переделали. И вот такая первая пилотная, такая пробная программа, приглашаем. Было очень много заявок, мы отбирали по некоторым критериям. Вот.
А если не секрет, какие, кого вы отсеиваете?
Ну, у нас на первую программу было всего несколько критериев отбора. Во-первых, должно было пройти достаточно времени после излечения, да, после там, ну, либо это ремиссия.
Ну, для осознания того, что это ремиссия или излечение.
Да, что, в общем, ребенок должен был быть здоров. Да, это к нам очень много семей обращалось прямо из клиник, что мы очень устали. Возьмите нас, пожалуйста, у нас вот будет операция. Типа через неделю или через 3 недели мы бы к вам приехали. Ну, конечно, это никак невозможно, и мы таких отсеивали сразу. Вот, мы уверены, что будут последующие программы, и мы обязательно всех пригласим, но уже когда процесс лечения закончен. Uh-huh. Вот. То есть, конечно, там остаются часто определенные предписания врачей там, к приему медикаментов или еще что-то такое, но, в принципе, ребенок здоров. То есть мы требовали справку от врача, в которой было написано, что ему разрешено ехать на смену, что он здоров, ну и какие там есть рекомендации. Это был первый критерий. Второй критерий был просто технически должен был быть паспорт иностранный, да, заграничный. И третье было условие очень важное. Мы требовали, обычно наоборот бывает, но вот мы требовали, чтобы вся семья приезжала. То есть мы как раз хотели, чтобы все люди, которые участвовали в жизни ребенка.
А если она не полная?
Нет, ну все, кто участвует, uh-huh. кто с ним, да, с кем он живет или с кем он контактирует постоянно, кто.
Чтобы для него была максимально комфортная среда в присутствии близких людей и, ну, и
во-первых,
опции с морем.
Это, но не столько даже это, сколько все-таки у нас была четкая цель именно провести реабилитационную программу. То есть что-то изменить, как-то расширить, вывести человека на какой-то новый уровень. И, конечно же, бессмысленно выводить туда одного, если он связан с целым кластером, да, то есть с целым коллективом, допустим, семья, да, там 3-4 человека. Вот у нас было, одна семья была 6, то есть там была мама, 4 детей, да, и еще дедушка. Вот. То есть на самом деле это вот
большая
семья, да, которая, если бы мы взяли только одного ребенка, который переболел, вот, и даже были бы успешны в своей программе, потом бы этот ребенок вернулся обратно в семью, которая никуда не сдвинулась и с теми же самыми мыслями и навыками осталась, да, то, конечно, они бы очень быстро его бы вернули на прежний уровень. Поэтому нам было важно брать целиком.
Ну, есть хорошее слово «выгорание». Многие его не любят, но от него никуда не денешься, оно хорошо обрисовывает состояние человека.
Да.
И я думаю, что оно применимо, ну, к ребенку, даже болевшему, наверное, в меньшей степени, потому что у него какая-то эйфория, наверное, от того, что он поправился, а вот у семьи она, возможно, есть. То есть, когда проходит, у них тоже радость, действительно, такое эйфоричное состояние от того, что их любимый сын выздоровел, наверное, все это сменяется чувством опустошения.
Да, да, тут, ну, скорее для взрослых, для родителей это действительно такое опустошение, выгорание, когда уже просто сил никаких нет и ничего не радует. А для ребенка это скорее описывается словом ограничение, да, то есть выгорания там нет, но есть определенные страхи и блоки, которые он не может преодолеть, и он там себе ставит табу. И точно так же у родителей, естественно. То есть, допустим, опять же, ну, вот случай, тот реальный, да, ребенок выздоровел, переболел онкологическим заболеванием, но потерял, скажем так, не ногу, но, в общем, была замена кости, да, на имплант. И эта девочка, она занималась до этого танцами и так далее. И понятно, что для нее это большой был такой стресс. И...
А я просто не знаю, в результате таких операций человек имеет ограничения по движению?
На самом деле нет. Ну, то есть ограничения есть там, в прыжках.
Понятно, вот, но при желании, да? Она, наверное, могла бы
заниматься. Но страх там внутренний, он же,
да,
большой,
конечно.
Да, и человек даже не пробует, он просто себе говорит «нет» и все. И вот как раз борьба с этими страхами и, как это сказать, возможность дать человеку навык или там возможность почувствовать, что он может. В конце смены эта девочка там танцевала и наконец перестала хромать. То есть и у мамы страх снялся, что там что-то с ней не так и так далее. То есть именно об этом вот, собственно...
Из России, да?
Ну да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алина Титова, руководитель православной диаконии в Европе «Доброе дело» и проекта «Добро море». Итак, «Добро море». Почему Черногория?
Почему Черногория? Ну, во-первых, там море.
Там вообще классно.
Там очень хорошо. Там в октябре мы купались. Это было в конце октября. Мы
ходили. Ну, а там когда как в конце октября? Иногда можно, иногда нельзя.
Иногда можно, но вот нам повезло. У нас была абсолютно потрясающая погода. Летняя, 25 градусов. Мы купались, мы ходили там на пляж каждый день.
В Будве.
Да, в Будве это было.
Там, конечно, ограничений по русскому языку нет.
Во-первых, не нужна специальная виза никому. Да. Есть возможность приехать туда и из Европы, волонтеры многие из Германии были, и из стран бывшего Советского Союза, да, из России, Белоруссии, Украины. Тоже никакая виза не нужна.
Это маловажный, да, вопрос, потому что все знают, как у нас сейчас сложно из Украины в Украину.
Да.
Все знают, как сложно, нет, вернее, не все знают как раз, но очень сложно получить российскую визу.
Да-да-да.
Это сразу упреждаю вопрос, почему не Сочи, почему не Геленджик.
Хотя вот в Сочи, кстати, у нас будет филиал. То есть после первой смены настолько... То есть первая смена прошла настолько хорошо, что теперь есть желание и есть уже какие-то договоренности с людьми. Вот многие загорелись этой идеей. И есть возможность сделать филиал в Сочи. Я думаю, что мы в следующем году откроем там программу эту, потому что теперь нам понятно, как делать. Есть команда, которая уже, в общем, сплоченная и обученная, скажем так. Вот. И мы можем с помощью этой команды и небольших ресурсов делать теперь такие программы чаще в разных местах и, в общем, как можно большему количеству людей помогать. Потому что эффект был потрясающий. Мы сделали... Вообще программы эти реабилитационные, они проводятся давно. Их придумал такой, ну, я, наверное, в прошлый раз говорила, американский актер Пол Ньюман 25 лет назад. Они существуют в разных странах и, в общем, успешно. И в России есть такие программы, лагеря. Но там очень... Они четко прописаны, скрипты прописаны, там шаг влево, шаг вправо, это уже все другое. Мы, конечно, немножко их порушили. Мы добавили туда очень большую психологическую составляющую. Да, у нас был замечательный психолог, работал с нами, с родителями. У нас там был введен принцип открытости, в отличие от тех программ, которые проводятся вот на основе...
А что такое принцип открытости?
Мы проводили программу в большом шикарном отеле, многолюдном, который... То есть не так, как обычно делается где-то лагерь в лесу, там, куда свозятся эти семьи или
наверное,
дети.
Наверное, в конце октября он уже не такой многолюдный.
Очень было много. Там были еще какие-то конференции, там были свадьбы, там было еще что-то такое. То есть люди не вырываются из привычной... Ну, как бы, из непривычной... привычная, это не очень привычная среда, но все равно от людей они не отрываются. Они тут же могут свои эти навыки использовать, там, общаться, да, то есть это не где-то в изолированном месте, потому что у нас-то задача, ну, я уже там, коллегам, которые проводят программы именно по Полу Ньюману, да, я уже им об этом говорила, что это очень странная система реабилитации социальной и попытка адаптировать социальную среду без социальной среды.
Когда, да, странно, когда, то есть привести в лес и говорить, вот давайте теперь...
Да, вот давайте мы сейчас научимся вот верить в себя там, и так далее, общаться...
Расскажите деревьям.
Вот, а потом люди возвращаются в город, и оказывается, что там-то как-то не так все. Вот. Поэтому у нас мы приглашали на перед семейной сменой у нас было несколько дней обучения для волонтеров. И на это обучение мы приглашали людей тоже, как бы с улицы, скажем так. Вот, то есть мы приглашали, показывали, что мы будем делать, какой принцип, да, приглашали к сотрудничеству. Очень многие потом нам помогли во время смены. То есть это такая как бы система открытая, которая вовлекает людей вокруг. После того, как смена закончилась, у нас остался в Черногории центр, да, который продолжает сейчас там другие программы, там культурные всякие вечера проводятся и так далее. Мастера, которые участвовали в этой
центр
программе,
центр в смысле?
Встречают.
У вас же был арендован часть отеля.
Часть отеля арендована была, да, это для этой смены. Потом мы сейчас арендовали просто зал, ну, в другом месте, который достаточен для того, чтобы встречаться и проводить там разные курсы. Но я хочу сказать, что это дало жизнь определенную на том месте, на котором мы это проводили. Хотя это в наши планы особо не входило, да, мы хотели свой собственный центр. Но так получилось, что пока у нас финансово нет возможности построить свой центр, но все равно он есть. Он работает, люди потому что есть. И люди между собой коммуницируют, да, друг друга поддерживают, продолжаются эти какие-то программы, там, вечера, встречи. Ну, вот. Это замечательно, потому что эти же люди, нас становится все больше. На следующую программу я уже понимаю, что у нас будет еще больше мастеров на мастерских, которые могут что-то проводить с подопечными, и еще больше там, поддержки в, такой, в хозяйственном плане, транспорта, встреч и так далее. То есть, на самом деле, это же получается, ну, то, что, собственно, ради чего мы это и делали, чтобы это добро, оно распространялось. Чем больше людей оно охватывает, тем, конечно, лучше.
А сколько по времени смена?
Смена для семей 6 дней, для волонтеров 12. Потому что у них в начале обучения 3 дня, и в конце рефлексия, пост такая, пост.
Они тоже обсуждают все, как прошло, но при этом сами имеют возможность немного отдохнуть.
Ох, насчет...
Понятно, нет, не имеют возможности.
Не имеют. Нет, ну, только те, которые останутся еще там по своей, ну, как бы просто задержатся, да, где-то. Они, может быть, потом могли бы отдохнуть, хотя, да, там после того, как у нас смена закончилась, все разъехались, те, кто остались, еще гуляли долгое время вместе. Вот, и сегодня мы встречаемся в Москве, часть волонтеров, которые живет в Москве, с удовольствием друг с другом мы общаемся. До сих пор, да, и готовим уже дальше следующие какие-то проекты. То есть это то, что людей объединяет, видимо, надолго. Вот. А по поводу отдыха, нет, отдых был в первые часы после прилета, когда еще не все собрались, и, в общем, как бы была возможность сбегать там на море.
Один раз.
Один раз, да. Да, ну реально, то есть в конце 10-го дня, вот когда уже семьи разъезжались, а волонтеры некоторые подсчитывали, сколько они спали, сколько они были на море, оказалось, что это считанные разы. Вот, ночью еще можно, но ночью очень хочется спать.
Ну, море такая штука. У меня есть друг в Черногории, который там, приезжаю к нему, он говорит: он живет прямо вот на берегу, от него там можно разбежаться, практически прыгнуть. А? Я говорю: ты когда купался-то последний раз в море? А в море, говорит, в Феодосии, у него жена из Феодосии родом, а говорит, в Феодосии купался, вот когда был.
Да-да-да.
Месяца 4 назад.
Это он очень работал. Я все-таки вот... Мне вот это непонятно. И мне кажется, что нужно как-то все-таки выдерживать какой-то баланс. Работа работой, но море, если оно рядом, как же к нему
не
сходить?
Ну, мы же не ходим на Красную...
Площадь, да, каждый
да,
день.
Мы на Красную площадь не ходим каждый
почему
день.
Почему же?
Не знаю, как-то
там
вот так
говорят,
получается.
Говорят, очень красиво.
Да, давно не был, не знаю.
Ну, я знаю этот эффект, да-да-да.
Проекту «Доброе море» можно помочь. Есть да. Короткий номер, он объединяет огромное количество разных благотворительных акций, важных. Я думаю, что многие из вас уже знают его наизусть. 3434. В данном случае вы отправляете смс на этот номер со словом «Доброморе» на русском языке. «Доброморе» в одно слово, потом пробел и сумма, которую вы хотите или можете, если есть такое желание, пожертвовать на развитие проекта, о котором рассказывает Алина Титова. Например, «Доброморе» сумма пробел 100, и 100 рублей пойдет там, ну и так далее. Это то, чем можно помочь проекту. А следующая, я так понимаю, хотел сказать, сессия, следующая... заезд.
Заезд, да, можно так. Следующий заезд у нас запланирован на 10 марта.
Там не холодно?
Там будет прекрасно. Там будет все цвести, солнце будет греть. В принципе, можно будет купаться уже. Ну, я надеюсь, что с погодой повезет. Конечно, жить у моря и быть уверенным в погоде, это смешно, да, то есть никто не знает, что там будет, но
главное
во всяком случае...
Главное не ждать ее у моря, да.
Главное не ждать, да. Во всяком случае будет, ну, в любом случае будет, наверное, лучше, чем где-нибудь там в Мурманске, не знаю.
Факт.
Снега будет меньше, то есть его не будет совсем.
Его не будет точно.
Его совсем не будет.
И только поехать в горы куда-то.
Да-да-да.
И у вас была какая-то идея, мы с вами перед программой обсуждали, с авиакомпаниями.
Ну, на самом деле, я вот тоже хотела дополнить, что, конечно, денежная помощь — это очень важно для смены, для того, чтобы привести семью на реабилитацию, обеспечить ее там материалами и так далее. Нужны средства, да. Основным спонсором у нас сейчас в данный момент выступает отель, который нас принимает, замечательный совершенно. И я надеюсь, что многие, кстати говоря, многие отели, не только в Черногории, а вообще вот в разных интересных местах, на морях, да, то есть план сейчас такой тоже есть, что мы связываемся и завязываем сотрудничество с отелями, которые в других морях существуют, и они последуют примеру этого отеля.
Балтийское,
ну,
Северное,
в том числе.
Белое.
Вот, нет, ну я имею в виду, конечно, там Черное море и так далее, теплые моря.
Но вот, просто в Черногории действительно очень удобно то, о чем вы говорите. Туда никому не нужна виза.
Да-да-да.
Что
это
российская
правда.
Виза тяжело получается. И по опыту людей, которые получали, знакомых, я...
Это да, это правда. Но я имею в виду принципиально, да, последовать примеру этого отеля, который довольно... Там очень дорогое... Ну, номер там стоит довольно дорого. Это пятизвездочный отель. Его пример показателен. То есть, несмотря на то, что они, вернее, может быть, благодаря тому, что они имеют возможность зарабатывать довольно большие деньги на гостях, которые могут эти деньги платить, они готовы принимать несколько раз в год, вне сезон, конечно, готовы принимать такие благотворительные программы и быть таким вкладом именно на благотворительность, да?
Очень хорошо, потому что далеко не каждый отель, даже респектабельный, даже зарабатывающий большие деньги на респектабельных же постояльцах, готов вот так работать плотно благотворительно.
Да, это удивительная команда, там удивительный отель. Мы им очень благодарны. У нас на сайте там, в общем, он назван, и благодарности там размещены, потому что, ну, действительно, это то, к чему можно было бы стремиться. Мне кажется, что это очень такое там перспективное направление. В то же, я была бы счастлива, если бы этому примеру последовали другие фирмы и организации, вот, например, авиаперевозчики, да, которые нам бы очень помогли. Мы часто обращались и обращаемся за помощью к авиаперевозчикам по поводу наших больных, да, которым нужно срочно выехать на лечение. И там все понятно. Там действительно очень бывает, ну, как бы очень важно вывести ребенка, деньги собирать, некогда на авиабилеты. И, в общем, такая критическая ситуация. Мы обращаемся, нам часто помогают. Вот. Но и на реабилитацию вывести семью из 6 человек, как вы понимаете, это не так-то просто.
Да, там трое-четверо детей, мама, дедушка.
А мы-то как раз хотим, то есть бессмысленно вывозить одного ребенка. Нам нужно, чтобы приехала вся семья. А вся семья переехать не может, они одного-то с трудом могли бы отправить, да. Поэтому мы как раз, ну, мы вот в этот раз мы собирали деньги именно на транспорт, именно на перевозку, потому что все остальное мы, благодаря нашим вот спонсорам, партнерам, ну, по как бы партнерам в Москве, которые могли нас обеспечить разными материалами, мы все, в общем, все у нас было.
Ну, в Черногории, видите, такая история, что в сезон туда стоит очень дорого билет, а Вне сезон, как в Питер слетать из Москвы.
Не очень дорого, но все равно вот сумма набегает большая.
Набегает, конечно, большие, да, но просто да. Когда это происходит там с мая по октябрь, это будет очень дорого.
Конечно, ну мы поэтому так и подгадали, естественно, мы чтобы как можно более бюджетный вариант сделать. Но одно дело из Москвы лететь в Тиво, да, или в Подгорицу, а другое дело из Мурманска. Или из Владивостока.
Ну, это еще стыковка.
Поэтому там получается довольно большая сумма. И, конечно, если бы... То есть мечта моя такая, что авиаперевозчики крупные, не крупные, неважно, тут как бы раз в год или два раза в год, но стабильно, готовы были бы нам помогать с этой с перевозкой семей к месту реабилитации, да, то мы были бы им очень благодарны, они бы сделали большое дело, и, в принципе, ну, мне кажется, что для каждой уважающей себя компании это очень важно понимать, что они какую-то благотворительность ведут, и их сотрудники в чем-то таком участвуют.
Не просто фирменные рюкзачки детям раздавать,
да,
говорят,
которые
что это валяются подарки,
везде,
да.
а участвовать в реальной помощи, и это реальная помощь. Потому что вот несколько семей не смогли, мы им не смогли собрать деньги, и они не смогли приехать, потому что они не оплатили, не нашли денег на билеты. Ну вот, я надеюсь, что как-то вселенная, эфир там, меня услышит, да, и мы, конечно, обращаемся и будем писать письма, и все-таки вот на
Подождите,
сотрудничество с авиакомпанией.
А деньги на билет находят?
Мы находим через свои каналы, через письма мои. Я, как, может быть, в прошлый раз говорила, может быть, нет. Я каждый месяц отправляю по адресатам, которые каким-то образом к нам, с нами сотрудничают, да, и уже давно. Я отправляю письмо, где пишу, какие у нас нужды, на каких детей, какие суммы и так далее, и так далее. Вот так мы собираем.
Я тоже обращусь к авиакомпаниям. Не знаю, правда, слышит нас кто-нибудь из руководства авиакомпании или от тех, те люди, от которых зависит принятие подобных решений, или не слышит. Но я думаю, что теория там нескольких рукопожатий, она работает. Вот то, о чем сейчас говорит Алина Титова, вообще то, что делает Алина Титова, это огромное благо для большого количества людей. Таких деятельных не так много у нас и гостей, и тех, кто вот занимается такими направлениями волонтерства и в Европе, и в России, пытаются все это совмещать. Но, конечно, в одиночку это все найти очень сложно. И вот если есть такая возможность, дорогие руководители или те, от кого зависят такие решения, давайте поможем, давайте, правда, поможем отправлять детишек, для которых эта поездка на море может быть первой в жизни, для которых, которые боролись и победили страшные болезни, и вместе с ними боролись их близкие родственники, и тратив все силы и деньги, такая поездка в Черногорию, в красивый город Будва, на море, она может быть потом, если не единственной, то очень-очень не скоро состоится вновь. Давайте обратим на это внимание. если есть такая возможность. А контакты Алины Титовой есть в интернете везде по запросу «Доброе дело», «Православная дикония в Европе», «Проект Доброе море». Очень много вариантов, как с ней связаться. И, конечно же, короткий номер 3434, «Доброе море», пробел «Сумма». Таким образом, можно просто помочь кому-то поехать туда, в Черногорию. Или вот в России, в Сочи филиал тоже открывается. Следующий заезд в Черногорию будет в марте.
Да.
Спасибо вам большое. Наше время тоже уже закончилось. Я Алексей Пичугин. А в гостях у нас была Алина Титова, руководитель православной диаконии в Европе и проекта «Доброе море». Спасибо, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».